Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Президентские выборы в Беларуси, национальная политика в России, судьба Химкинского леса, проверка конституционности закона о чернобыльцах, эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. И вернемся к центральной теме этого дня – ситуации в Беларуси после прошедших там накануне президентских выборов и последовавших за этим беспорядков. Напомню, победителем на выборах объявлен действующий президент Александр Лукашенко. Сообщается, его поддержали около 80% проголосовавших. Оппозиция заявила о масштабных подтасовках. На митинг в Минске вчера вечером вышли тысячи людей. Манифестация начиналась мирно, но после того, как группа демонстрантов попыталась ворваться в правительственное здание, милицейский спецназ очень жестко разогнал сторонников оппозиции. Миссия краткосрочных наблюдателей ОБСЕ заявила, что выборы в Беларуси нельзя признать свободными и справедливыми. Александр Лукашенко на пресс-конференции заявил: «Трудно сказать, что еще мы не сделали, чтобы президентские выборы в Беларуси соответствовали неким мировым стандартам». Конец цитаты. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Выборы Беларуси нельзя признать свободными и демократичными, заявил на пресс-конференции в понедельник в Минске глава миссии краткосрочных наблюдателей БДИПЩ ОБСЕ Тони Ллойд. Беларусь еще предстоит проделать большой путь, чтобы соблюдать все обязательства в рамках ОБСЕ, заявил Ллойд. Он подчеркнул, что аресты кандидатов в президенты и представителей гражданского общества и грубый разгон демонстрации будут являться тем бэкграундом, который будут оценивать данные выборы. Глава миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ добавил: «Я хотел бы попросить правительство Беларуси прояснить будущее тех, кто был задержан». Напомним, в результате событий в день голосования 19 декабря, когда произошли столкновения между участниками акции протеста в Минске и силовыми структурами, были задержаны 7 из 10 кандидатов в президенты: Владимир Никляев, Андрей Санников, Григорий Костасев, Виталий Ромашевский, Николай Статкевич, Олесь Михалевич, Дмитрий Ус. Всем им могут предъявить обвинения в организации массовых беспорядков. Жестокий разгон участников акции протеста 19 декабря осудила верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, которая потребовала немедленного освобождения задержанных. В 16:15 по московскому времени в Минске во Дворце Республики началась пресс-конференция Александра Лукашенко. Во Дворец Республики были привезены все депутаты обеих палат белорусского парламента, а также представители провластных молодежных организаций. Начиная свое выступление, Лукашенко сразу же вступил в заочную полемику с выводами миссии наблюдателей ОБСЕ.
Мы обеспечили все необходимое для того, чтобы главная политическая кампания прошла честно, открыто, в строгом соответствии с национальным законодательством. Это я сказал официально. А теперь скажу между строчек. По требованию наших, надеюсь, европейских друзей, и не только европейских, мы нарушили всякие законы и законодательства, действуя по их указке. Но оказалось, и этого недостаточно. Наверное, вы, уважаемые друзья, не совсем подумали, когда нам предъявляли претензии и требовали, выставляли требования к нам. Мы ведь делали так, как вы требовали. Какие к нам претензии?
Лукашенко утверждает, что белорусские власти дали оппозиции все условия, чтобы бороться за власть. «Мы знали о готовящихся оппозиции провокациях на избирательных участках», заявил белорусский президент. «Правоохранительные органы терпеливо сносили все попытки погромщиков. То, что попытались устроить вчера в Минске, это не демократия, это бандитизм», сказал Лукашенко. Стоит также отметить, что миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Беларуси свободными и демократичными. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Европейский Союз осудил насилие, которое власти Беларуси применили против оппозиции в воскресенье, сообщает корреспондент Радио Свобода из Брюсселя Виктор Анучко.
В учреждениях Евросоюза в Брюсселе, конечно, были готовы к некой не очень принятой в Европе реакции на выборы как со стороны властей, так и со стороны оппозиции. Но мало кто ожидал развития событий по столь недемократическому сценарию. В воскресенье глава Европарламента Ежи Бузик заявил о своем возмущении избиением оппозиционного кандидата Владимира Никляева. Утром в понедельник на сайте политической группы Европарламента Европейская народная партия появилось заявление ее председателя, депутата от Франции Жозефа Дола, которым он не просто осудил действия белорусских властей, но также указал на то, что ситуация будет только усугубляться. По его мнению, нарушение прав оппозиции участвовать в парламентской деятельности или деятельности иных государственных структур всегда будет сопровождаться эскалацией социальной напряженности, вспышками массового протеста и отрицательной реакцией международного сообщества. Журналисты ждали оценки со стороны верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, и она прозвучала на ежедневном брифинге из уст ее пресс-секретаря Майи Катьянчич.
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности осудила в понедельник применение насилия в Белоруссии после проведения президентских выборов. Она, в частности, указала на тот факт, что многие оппозиционеры и лидеры оппозиции, включая кандидатов на пост президента, были задержаны. Верховный представитель призывает к немедленному освобождению арестованных и глубоко сожалеет о вчерашних событиях. Эти события вовсе не отражают тот небольшой прогресс, который мы заметили в предвыборный период. Госпожа Эштон приняла к сведению предварительные результаты выборов, как они представлены властями страны. Однако она ожидает доклада наблюдателей ОБСЕ, чтобы сделать собственные выводы,
заявила Майя Касьянчич. Отвечая на вопрос о возможных санкциях против президента Александра Лукашенко и его чиновников со стороны Евросоюза, официальный представитель отметила, что это вопрос компетенции Совета ЕС, который, возможно, будет рассмотрен в начале следующего года. За выборами в Белоруссии из Брюсселя внимательно следила бельгийский политолог, преподаватель Брюссельского университета и специалист по постсоветским странам Нина Башкатов. Вот что она заявила по телефону Радио Свобода.
Мое впечатление. Лукашенко выиграл выборы в любом случае. Проблема всегда в проценте результата. И это проблема в целом всех постсоветских стран. Никого не удовлетворяет победа, скажем, в 55%. Им надо по крайней мере 70-75%. Поэтому фальсификация выборов обычно проходит в этом специфическом контексте. Вопрос не в том, что выигравший кандидат не выиграл, а в том, что он якобы завоевал процент, который на самом деле нереален. Фальсификация работает на эти добавленные фальшивые голоса. И это, на мой взгляд, то, что не вполне понимают на Западе.
А каково ваше мнение о реакции властей Белоруссии на послевыборные протесты?
Надо разделять две вещи. Меня шокируют атаки против парламента и здания правительства. Но я считаю непозволительным, когда еще до проведения выборов президент заявляет, что не допустит никаких собраний, и все собрания будут признаны незаконными. Впечатление, что власти льют масло в огонь еще до того, как события начались. И не побывав на месте, мне, конечно, трудно судить. Но кажется, что грубость ответа была чрезмерной. И тот факт, что произошли аресты оппозиционеров, включая кандидатов в президенты, это совершенно недопустимо.
Это было мнение бельгийского политолога Нины Башкатов. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике президентские выборы в Беларуси, заявив, что они так и не стали новым политическим стартом, который необходим стране. В ряде стран Европы из-за сильных снегопадов нарушена работа транспорта. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхиндо. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отложил на 2 дня обнародование состава нового правительства. Конституционный суд России сегодня постановил, что военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, имеют право на начисление компенсации, исходя из их денежного довольствия. Сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Нарциссизм власти или нацизм улицы. Состояние умов гражданского общества путинской России» в прямом эфире обсуждают академик РАН Юрий Рыжов и профессор Виктор Шейнис. Программа «Время политики» 22 часа по московскому времени. И мы вернемся снова к главной теме сегодняшнего дня, последствиям президентских выборов в Беларуси. Поговорим об их российском аспекте. Итоги выборов президента Беларуси и последующие затем беспорядки в Минске вновь заставляют задуматься о будущем российско-белорусских отношений. Российские политики и политологи по-разному оценивают ход избирательной кампании и позицию, которую занял Кремль, рассказывает Виталий Камышев.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман не верит официальным итогам выборов. Не верит он и в победу на них Александра Лукашенко.
Я не верю в то, что он выиграл. Я не видел в Минске людей, которые голосовали бы за него. Я слышал очень много вот людей, которые ссылались на сотрудников Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь, о том, что реальные цифры Александра Григорьевича где-то раза в два ниже, чем те, которые были объявлены. Он не набрал 50%. В течение нескольких часов город был полностью в руках его противников. Там милиции не было. На улицах были десятки тысяч человек. Я это видел сам. Я, в общем, восхищен белорусской оппозицией, тем, как они себя ведут. А это люди, понимающие, чего они хотят. Это люди ответственные, это люди цивилизованные.
Леонид Гозман обратился к президенту Дмитрию Медведеву, премьеру Владимиру Путину и спикерам обеих палат Российского Федерального Собрания с призывом не признавать официальные итоги выборов президента Белоруссии. Если бы Россия не признала легитимный характер выборов Белоруссии, то выглядело бы смешно, считает политолог Михаил Тульский.
От так называемого непризнания России выборов ничего не изменится. В России выборы, безусловно, менее демократические, чем в Беларуси, на порядок менее демократические. Потому что в России никогда не регистрируют никаких альтернативных кандидатов, критикующих власть. В России невозможно себе представить ни одного выступления, пошедшего в эфир кремлевских телеканалов, где бы Путина назвали лысой резиной. Помним президентские выборы 2008 года, когда зарегистрировано просто два кремлевских подпевала, Жириновский и Богданов, и зарегистрирован очень лояльный, очень мягкий оппозиционер Зюганов. И больше никого. И Касьянов, который сдал подписи, ему отказали, потому что Касьянов явно сказал бы что-нибудь против Путина и Медведева. Я уже не говорю про остальных кандидатов, которым просто не дали возможность собрать подписи, потому что в России нужно собрать 2 миллиона подписей, а в Беларуси всего 100 тысяч, к слову. Насколько я знаю, нет вообще ограничений по браку, а в России это максимум 5%. То есть у тебя не примут больше, чем 2 миллиона 100 тысяч подписей, и из них при этом 2 миллиона должно быть действительными признано. В этой ситуации в России фактически невозможно зарегистрироваться никому, кто не одобрен Кремлем, а в Беларуси 9 кандидатов, которые Лукашенко крыли последними словами, были зарегистрированы. В этой ситуации, если Россия не признает такие выборы, то она просто себя поставит в очень смешное положение.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что на характер российско-белорусских отношений не повлияют ни итоги президентских выборов в Белоруссии, ни то, что происходит после них.
Я думаю, Россия признает результаты выборов. Как я и предсказывал, несмотря на колебания, Евросоюз результаты выборов не признает. Будет продолжаться процесс экономической интеграции в рамках таможенного союза и общего экономического пространства, но при этом Александр Григорьевич в силу своего, так сказать, характера и своих традиций будет достаточно темпераментно комментировать каждое действие, но при этом в итоге ставить подписи под дальнейшими соглашениями. Мне кажется, российское руководство убедилось, что с Александром Григорьевичем можно иметь дело только в том случае, если все договоренности подписываются публично и ратифицируются. Никаких устных договоренностей, которые Александр Григорьевич часто склонен нарушать.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Латвии Валдисом Затлерсом президент России Дмитрий Медведев заявил, что выборы в Белоруссии – это внутреннее дело самой Белоруссии, и подчеркнул, что официальные итоги выборов еще не подведены. Мы надеемся, что в результате этих выборов Белоруссия продолжит развитие по пути современного государства, основанного на демократии, цитирует российского президента агентство «Интерфакс». Между тем, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения 11-12 декабря, почти половина россиян считает, что победа Лукашенко на президентских выборах не отвечает интересам России. Лишь 16 опрошенных ВЦИОМом доверяют официальным результатам выборов президента Белоруссии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжит обзор западной прессы. Его сегодня подготовила моя коллега Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Валентин. Естественно, все пишут о Беларуси.
Естественно, я хотел задать этот вопрос.
Но большинство информационных статей, правда, с комментариями как-то газеты еще не успели, естественно. Но, тем не менее, кто-то подготовился, неплохо подготовился, и комментарии все-таки появились, тем более, что все можно было заранее предвидеть. Так вот, журнал, американский журнал Foreign Policy дает такую фразу. «Как кошка, у которой 9 жизней, Александр Лукашенко всегда приземляется на ноги». И хотя результаты выборов в Беларуси никого не удивляют, в предвыборной кампании было 2 неожиданных момента, которые повлияют на будущее страны, утверждает автор комментария, независимый аналитик Людмила Крытинская. Первый сюрприз – это обещание, которое Лукашенко дал Европейскому Союзу провести демократические выборы. И действительно, в отличие от обычного, во время нынешней предвыборной кампании не было повальных арестов. Наоборот, предоставлялись места для шествий и встреч с избирателями. Второй интересный поворот состоит в том, что Лукашенко впервые сам захотел, чтобы Европейский Союз признал результаты выборов легитимными. Несомненно, эта заинтересованность в Европе вызвана тем, что в последнее время стали значительно ухудшаться отношения Минска с Россией, главным политическим и экономическим союзником. В этом и состоит основная причина относительной либерализации того периода времени, который предшествовал выборам. В последний раз, напоминает автор, Запад признавал результаты выборов в Беларуси в 1994 году, когда в то время 39-летний Александр Лукашенко был избран в первый раз. Переживет ли Лукашенко свою 9-ю жизнь, полагает автор статьи, зависит в большей мере от экономики. Международный валютный фонд дает такую статистику. Внешний долг Беларуси за последние 3 года увеличился в 3 раза и сейчас достигает рекордных 52% ВВП. Пишет американский журнал Foreign Policy.
Традиционный вопрос. Пишет ли что-то западная пресса о России?
Да, британская Financial Times публикует даже уж редакционную статью о российских ультраправых выступлениях. Кремль должен нести ответственность за то, что ему теперь приходится иметь дело со сплоченными и многочисленными, эксперты оценивают численность движения в 70 тысяч человек, ультранационалистами, пишет Financial Times. Российское руководство под Владимиром Путиным слишком долго заигрывала с шовинизмом и ксенофобией. Лозунгом этого десятилетия было поставить Россию на ноги после унижений 90-х годов, при том, что она, дескать, окружена враждебными внешними силами, которые пытаются ей в этом помешать. Власти также проявляли опасную терпимость к ультраправым группировкам, закрывали глаза на их нападения на иммигрантов взамен на то, что эти группы не вмешиваются в политику. Но позволять подобным группировкам жить весьма рискованно, пишет газета. Это российское общество и так склонно к расизму, и всегда есть риск потерять контроль над подобным движением. Беспорядки в Москве – тревожный сигнал, что нечто подобное может случиться в недалеком будущем. Призыв Путина принять жесткие меры против экстремистов давно назрел. Если только эти меры будут приняты против националистов, а не против политической оппозиции. И еще одно такое европейское событие сегодня. Европейская газета International Herald Tribune разместила на своих страницах письмо министров иностранных дел 25 европейских государств в защиту нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений между Россией и США. Мы понимаем, что договор – это двустороннее соглашение, пишут министры, однако его значение и влияние выходят за рамки отношений только между этими двумя странами. Страны Европейского Союза поддерживают и призывают и Россию, и США как можно быстрее ратифицировать и ввести в действие договор.
Ну что ж, большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила моя коллега Ирина Лагунина.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Опасается ли официальный Минск цветной революции? Об этом говорят белорусские и российские политики Сергей Калякин и Станислав Шушкевич, Олег Козловский и Илья Яшин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время Свободы». Вернемся к российским новостям. Конституционный суд Российской Федерации сегодня вынес постановление по делу о проверке конституционности положения закона о социальных выплатах чернобыльцам. В постановлении говорится о том, что государство обязано возместить вред, причиненный здоровью военнослужащих чернобыльцев, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба Ивана Рузайкина. Будучи военнослужащим контрактником, он участвовал в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. К 1995 году, утратив трудоспособность на 80%, он стал инвалидом второй группы. Федеральный закон о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, предоставил инвалидам-чернобыльцам ежемесячные выплаты в счет возмещения вреда, которые рассчитывались из среднего заработка пострадавших с учетом степени утраты трудоспособности. Но Ивану Рузайкину в этих выплатах отказали, поскольку он получал увеличенную пенсию. Когда в 2001 году в закон внесли изменения, гарантировавшие Рузайкину ежемесячные выплаты, он стал их получать в твердой сумме, поскольку не успел обратиться с соответствующим заявлением до дня вступления в силу закона. Поэтому он получал 2500 рублей в месяц вместо возможных 5000, а недополученная с 2001 года сумма составила более 500 тысяч рублей. Конституционный суд пришел к выводу, что выплаты недополученных компенсаций, исчисляемых исходя из денежного довольствия, а не в твердой сумме, не связана с подачей заявления и должна выплачиваться всем, как обратившимся с заявлениями до вступления в силу закона от 12 февраля 2001 года, так и обратившимся позже, говорит председатель комиссии по законотворчеству и судебной защите Союза Чернобыля России Александр Великин.
Вопрос правоприменительной практики. Суды считают, что офицеры, хотя им были возвращены недополученные суммы возмещения вреда, тем не менее возмещение вреда не получали. Вот данные выводы судов общей юрисдикции и были оспорены в Конституционном суде и признаны неконституционными. Сегодня Конституционный суд установил, что постановление 455 правительства Российской Федерации, которое предполагает возврат недополученных сумм возмещения вреда, не требует заявительного характера, а производится в безусловном порядке. Поэтому офицерам, которые получали возмещение, всем на сегодняшний день обязаны выплачивать возмещение вреда из их денежного довольствия.
Конституционный суд постановил, что оспариваемая норма закона не ущемляет прав военнослужащих чернобыльцев, но правоприменительная практика должна быть изменена. Суд особо подчеркнул, что конституционный принцип равенства запрещает вводить ограничения в правах граждан одной категории. Дело Ивана Рузайкина подлежит пересмотру. Александр Великин решением доволен, но предвидит много сложностей в общении чернобыльцев с Министерством обороны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца часа вас ждут материалы о судьбе Химкинского леса в Подмосковье, который стал известен после того, как планы строительства трассы Москва-Петербург через него вызвали массовые протесты. Вас ждет также материал о проблеме адаптации и интеграции мигрантов в российском обществе, а также о возможных путях решения этой проблемы и в России, и за рубежом, а также материал о крупной экономической сделки. Два крупнейших в России производителя хлористого калия, Уралкалий и Сильвинит, объявили о предстоящем слиянии. Сейчас в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели ОБСЕ подвергли критике выборы в Беларуси, заявив, что они не стали новым политическим стартом, который необходим стране. Ранее США и Европейский Союз осудили действия белорусских властей, разогнавших оппозиционную акцию протеста в центре Минска. Между тем, президент России Дмитрий Медведев заявил, что считает итоги президентских выборов в Беларуси внутренним делом этой страны. Журналист Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в начале ноября, переведен в другое медицинское учреждение. Ранее сообщалось, что корреспондент газеты «Коммерсант» был выписан из больницы 16 декабря. Президент России Дмитрий Медведев провел переговоры со своим латвийским коллегом Валдисом Затлерсом, который прибыл в Россию с официальным визитом. В некоторых странах Европы из-за сильнейших снегопадов нарушена нормальная работа транспорта. В Германии в аэропортах Франкфурта и Мюнхена и Берлина отменены более 1000 авиарейсов. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Юнпхенгдо. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отложил на 2 дня обнародование состава нового правительства. По последним данным, члены правящей коалиции не достигли окончательной договоренности о том, кто займет посты министров обороны, внутренних дел и безопасности. Пхеньян согласился на возвращение в Северную Корею инспекторов ООН для наблюдения за работами в области ядерных технологий. В Сомали одна из крупных вооруженных группировок, Хизбалислам, заявила о прекращении противоборства с другой крупной группировкой, Аш-Шабааб. Конституционный суд России сегодня постановил, что военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, имеют право на компенсации, исходя из их денежного довольствия. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин.
Оторвитесь от писания и расскажите слушателям, что ждет их сегодня вечером.
Вношу последние коррективы в план программы, Валентин. Главная тема сегодня – это, конечно же, развитие событий в Беларуси после драматической минувшей ночи. Этому посвящу всю первую часть программы, но поскольку и у вас тоже в программе, я знаю, много говорилось об этом, представлю сейчас подробнее другую тему. Речь идет вот о чем. Следственный комитет в Москве возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего расследования драки на Кронштадтском бульваре, в результате которой был убит болельщик «Спартака» Егор Свиридов и... которые последствия, которые стали толчком для вот этих масштабных столкновений на этнической почве в Москве. Вот что интересно, участие в этих столкновениях больших групп очень молодых людей, подростков 13-16-летнего возраста, то есть мальчишек фактически, тинейджеров. Вот о причинах агрессии, которая исходит из подростковой среды, я беседовал с московским психологом Ольгой Маховской. Давайте послушаем фрагмент записи.
Сейчас в развитии подростки отстают, их нужно сравнивать с возрастом их родителей 10-12 лет, и мы можем сказать, что это монашеский период в развитии подростка-мальчика, проблемными оказываются как раз мужские популяции, мальчишеские группы. В это время для мальчиков очень важна групповая идентичность, причем именно с мальчиками. И она лучше всего оформляется как раз в противостоянии другим групп. Парень себя чувствует увереннее и спокойнее, если он знает, что он принадлежит какой-то группе, и защищая себя, он, в общем-то, готов защищать любые групповые интересы. Любые, которые ему будут предложены авторитетами или своей собственной среды, или со стороны взрослых, в том числе случайных взрослых.
Выбор идеологического послания абсолютно случайный, или он все-таки чем-то определяется?
Я думаю, что это очень удобный, который хорошо лег на мальчишескую агрессию. Точно так их легко заводит, их возбуждают всякие лозунги болельщиков. И это могут быть национал-патриотические лозунги, которые они перенимают у взрослых из своего окружения. Это может быть все что угодно. В это время нет осмысленной идеологии, скорее всего, она заимствована. И как это ни странно звучит, это все равно элемент социализации, присвоения взрослых ценностей. Беда этих мальчиков состоит в том, что это все, что им, кажется, предлагалось.
Лозунги ксенофобского характера – это просто то, что лежит на социальной поверхности в России?
Да, эта атмосфера пропитана ксенофобскими настроениями, о них говорится в открытую, это не наказывает. Ксенофобия во многом оправдывает социальные неудачи, социальное неравенство, она как-то объясняет. И психология неудачника как раз состоит в том, чтобы искать внешние причины, в том числе этнического порядка, в неуспешности своей собственной группы, маленькой или большой.
Психолог Ольга Маховская. Полностью это интервью и рассказ о других актуальных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Радио «Свобода» продолжает следить за судьбой Химкинского леса в Подмосковье. Леса, который стал известным после того, как планы, обнародованные планы строительства через него трассы Москва-Петербург, вызвали массовые протесты. В понедельник Российская коалиция природоохранных организаций «За леса Подмосковья» провела конференцию «Химкинские леса Подмосковья». Защитники природы констатируют, что захват земель и вырубка деревьев на территории Московской области становится обычной практикой для российских властей. 14 декабря этого года правительственная комиссия под руководством вице-премьера Сергея Иванова рекомендовала проложить трассу Москва-Петербург через Химкинский лес, рассказывает Любовь Чижова.
Российские власти объявили о вырубке Химкинского леса для строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, не дождавшись заключения независимой экологической экспертизы. Ранее президент Дмитрий Медведев, в августе приостановивший вырубку леса, обещал, что обязательно учтет мнение экологов при рассмотрении этой проблемы. Результаты экспертизы, которую готовила доктор юридических наук, заслуженный эколог России Тамара Злотникова, должны были прозвучать 20 декабря. Тамара Злотникова называет проект строительства трассы Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес коррупционным и антиэкологичным и предлагает продолжать бороться за сохранение леса юридическими методами.
Я, как юрист-эколог с большим стажем, вижу основания, к сожалению, поздно подключилась к этой истории, серьезные основания обращения, не только то, которое есть обращение в Европейском суде по правам человека, но обращение в Конституционный суд с вопросом о конституционности ряда принимаемых в последнее время изменений в земельное и лесное законодательство, которые приводят к массовым нарушениям, не только потенциальным, но и реальным нарушениям конституционных прав граждан, благоприятно окружающих среду, статья 42 Конституции.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова объясняет, почему она возмущена решением властей о вырубке леса и прогнозирует, что число защитников природы в России в ближайшее время значительно вырастет.
Мы должны сейчас самоопределяться как граждане и понимать, или мы упираемся и держим, как в свое время держали оборону Сталинграда, каждый лес, каждое дерево, все, что нам дорого, или мы сдаемся и превращаемся из граждан в население. Ну и на сегодняшний день Химкинский лес – это тема, которая, мне кажется, может сплотить очень многих людей, которые, ну, честно говоря, просто устали, что на них плюют. И неважно, экологи это или не экологи, в лес, например, совсем не эколог. Но меня, честно говоря, эта ситуация достала. Но с какой стати? Я специально переезжаю из Москвы и селюсь с семьей рядом с Химкинским лесом. И с какой стати лес, который охраняется законом, у меня отнимают, у меня и у моих детей. Причем отнимают и при этом абсолютно лицемерно лгут. Честно говоря, мне кажется, что таких, как я, скоро будет очень много. Это естественно для любого нормального человека отстаивать ту среду обитания, в которой он живет.
Говорила лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. По официальным данным, трасса Москва-Санкт-Петербург, которая пройдет через Химкинский лес, будет построена до 2013 года. Власти обещают компенсировать вырубку деревьев посадкой новых, но в другом месте. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Федеральной миграционной службе России будет создано, уже создано специальное подразделение, которое будет заниматься адаптацией и интеграцией мигрантов. Об этом сообщил начальник отдела управления внешних связей ФМС России Юлия Слуцкая на пресс-конференции. Это произошло вскоре после столкновений на межнациональной почве в нескольких крупных городах России. О проблеме адаптации и интеграции мигрантов, а также о возможных путях решения этой проблемы в России и за рубежом, слушайте материал Елены Поляковской.
Решать проблему трудовой миграции в России надо было начинать значительно раньше. Но лучше поздно, чем никогда, считает председатель исполкома переселенческих организаций Лидия Графова. Она уверена, что подход должен быть комплексным. И без политической воли, без участия институтов гражданского общества, никакие интеграционные процессы сами собой не пойдут, считает Графова.
Мы, конечно, фантастически опоздали не то, что с таким подразделением. Вообще, проблему интеграции запустили, катастрофическим образом. Эту проблему, которая сейчас стала, страшным, угрожающим вызовом над Россией, повисла эта проблема. Ее надо решать только комплексно, усилиями многих министерств, ведомств и, конечно же, обязательно гражданского общества. И вообще изначально надо понимать, что должна быть политическая воля для того, чтобы начинать все это поактивнее, понимать, что интеграция – процесс двусторонний, что нельзя требовать от мигрантов, чтобы они менялись, приспосабливались к нашим условиям, и при этом стоять к ним спиной, не воспринимать их как людей, а просто воспринимать как ну, такую тягловую вообще рабочую силу. Но говорить, что мы поздно, ты не знаешь, что и надо заниматься вообще.
Лидия Графова говорит, что в попытке решить миграционные проблемы Россия не одинока. Но даже за рубежом, где этой проблемой начали заниматься гораздо раньше, проблему интеграции и адаптации людей другой культуры до конца не решили. Одна из стран, где вопрос интеграции мигрантов стоит остро – Франция. Именно опыт Французской Республики приводит в пример обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин.
Если мы посмотрим на то, что делает французское государство, как оно последовательно запрещает ношение знаков национального и особенно религиозного отличия в общественных местах, мы увидим, что эта политика исходит не из того, что французское государство против, там, очень условно говоря, там, ислама, это против отличительных знаков, по которым можно в общественном, в государственном месте отличить этого человека по религиозному там или какому-либо еще признаку. А прежде всего он туда приходит как налогоплательщик, он приходит туда как гражданин. Все остальное время он может носить все, что угодно, заниматься чем угодно. Это связано с традициями французской республиканской государственности.
В Великобритании избрали другой путь, но он, подчеркивает Кирилл Кобрин, так же, как и во Франции, демократический.
Государство есть добровольное объединение самоуправляющихся общин. Поэтому государство в такого рода традиции должно быть минимальное количество присутствия государства, да, в частности, регулирующего присутствия государства. Есть какие-то базовые законы, их немного, их надо выполнять, но внутри этих законов люди могут вести себя как угодно. Поэтому государство старается не вмешиваться в дела внутри национальных, этнических, религиозных, инокультурных общин, которые живут как-то по своим принципам. В сущности, внутри этих общин как будто бы вокруг не существует британского государства. Постоянно в Британии ведутся разговоры о том, как законодательство страны противоречит, например, исламскому закону, да, шариату и так далее. И даже вот было громкое заявление несколько лет назад архиепископа Кентерберийского о том, что, может быть, стоит присмотреться к некоторым мусульманским законам и частично включить их в законодательство страны специально для мусульман. Это заявление вызвало бурю, негодование и так далее, но такие заявления вот в этой стране возможно.
После прошедших в Москве и других городах России столкновений на межнациональной почве, многие политики вспомнили о том, что в СССР существовало Министерство по делам национальностей. Сейчас его функции не выполняет ни одно российское ведомство. Председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова уверена, что ФМС вряд ли способна справиться с такой сложной комплексной задачей, как интеграция и адаптация мигрантов.
ФМС сегодня это служба в погонах. И в основном там работают милицейские сотрудники. Есть, конечно, среди них разные, но в основной части это милицейский менталитет. А проблема интеграции должна быть очень серьезно поставлена и в Министерство образования, и Министерство социального развития. Это все очень, очень серьезно и очень комплексно. Да, безусловно, совершенно необходимо министерство, но уже нового, более высокого качества. Я бы сказала, что должно быть Министерство национальной и миграционной политики. Потому что, а, кстати говоря, миграция имеется в виду не только внешняя, но и внутренняя. Потому что сейчас у нас обострение как раз с нашими российскими гражданами, которые приезжают вот в ту же Москву. И здесь происходят разные неприятности. Конечно, здесь нужны очень тонкие способы, ни в коем случае не силовые, а нынешний ФМС в основном способна владеть силовыми методами.
В ближайшее время в России появятся культурные центры, где мигрантам будут преподавать основы русского языка, культуры поведения и российского законодательства. Но эксперты предупреждают, что даже если ФМС воплотит все свои идеи, быстрого результата ждать не стоит. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Наблюдатели от ОБСЕ подвергли критике президентские выборы в Беларуси, заявив, что они не стали новым политическим стартом, который необходим стране. В некоторых странах Европы из-за сильных снегопадов нарушена нормальная работа транспорта, закрыты многие школы. Северная Корея заявила, что не намерена реагировать на сегодняшние военные учения, проведенные Южной Кореей в районе приграничного острова Йонпхендо. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики отложил на 2 дня обнародование состава нового правительства.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Александр Лукашенко получил очередной срок.
Комментарии экспертов.
Экономист Евгений Ясин. Вырастет ли инфляция в наступающем году?
В блогах «Свободы».
Елена Усова. Аватар Майкла Джексона.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Два крупнейших в России производителя хлористого калия – «Уралкалий» и «Сильвинит», бывшие когда-то единым предприятием, объявили сегодня о предстоящем слиянии. В результате сделки по экспертным оценкам появится третья в мире компания этой отрасли, а в России – десятая по общей рыночной стоимости. Подробнее о этом – очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Обе компании разрабатывают одно и то же месторождение калийных солей в Пермском крае, Верхнекамское, в котором сосредоточена почти четверть мировых их запасов. А сами компании еще 20 лет назад были единым предприятием, напоминает аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Во времена Советского Союза эти две компании были представлены одним большим предприятием, которое после развала Советского Союза также было разделено на два предприятия, которые мы сейчас знаем как «Уралкалий» и «Сильвинит». В принципе, идея о слиянии двух компаний, она витала в воздухе еще начиная с 2003 года, но тогда у тогдашних акционеров, и «Уралкалия», и «Сильвинита» были разногласия по поводу того, как каждый из них видит будущее объединенной компании. И только в этом году с приходом новых акционеров, как в «Сильвинит» и «Уралкалий», компании договорились о том, как их объединить. По большому счету, слияние двух этих компаний позволит создать одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений, который сможет контролировать до 15-20% всех экспортных продаж на развивающихся рынках.
Лишь примерно четверть всей продукции обеих компаний, и «Уралкалия», и «Сильвинита», потребляется на внутреннем российском рынке. Остальное идет на экспорт. Чем объясняется такой разрыв? Малым внутренним спросом или особенностями структуры этой отрасли в мире? Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Владислав Мельников.
Российский рынок потребления хлористого калия стагнирует в течение последних нескольких лет. Это связано в целом достаточно низким уровнем потребления калия. Но дело в том, что мировой рынок хлористого калия, для него характерно неравномерное распределение между объемами потребления и объемами производства. Одними из крупнейших производителей хлористого калия в мире являются Канада и Россия. Но уровень потребления в этих странах гораздо меньше, чем возможности этих двух стран производить хлористый калий. Соответственно, являясь одними из крупнейших производителей при ограниченном объеме потребления, внутреннего рынка, эти страны занимают достаточно серьезные позиции на экспортном рынке. И основными потребителями хлористого калия в мире являются Бразилия, Китай, Индия. И эта структура рынка, скорее всего, сохранится в ближайшие 10-15 лет.
А стагнация этого рынка в России объясняется положением в сельском хозяйстве?
Что касается России, рынок действительно стагнирует. В целом это связано с не самым лучшим состоянием сельскохозяйственного комплекса. У агропредприятий ограниченные финансовые возможности по расширению пахотных земель, по увеличению объемов внесения удобрений. Соответственно, каких-то изменений по объему потребления калия в России в ближайшие годы мы не ждем.
По экспертным оценкам, более 80% всего производимого в России хлористого калия идет на производство минеральных удобрений.
Крупнейшим потребителем хлористого калия на внутреннем рынке являются производители сложных удобрений. Это прежде всего компании Акрон, Фосагро, Еврохим, Урлхим, которые производят сложные удобрения, так называемые NPK, в которых хлористый калий – это один из компонентов.
Крупнейшей в мире компанией этой отрасли является канадская Potash Corporation. Ее пока безуспешно пытается купить одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира – британо-австралийская BHP Billiton. Интерес к покупке канадского производителя калийных солей выражали и некоторые российские компании. В какой мере такой интерес можно объяснить только ростом спроса на главных рынках сбыта в Китае, Индии и Бразилии? Михаил Пак, компания «Атон».
В последнее время вообще интерес к калийной отрасли, он достаточно сильно активизировался. И, в принципе, одной из, на мой взгляд, причин, по которой сейчас интересны предприятия калийной отрасли, это достаточно высокая доходность их производств. К примеру, до кризиса цена на калийные удобрения составляла порядка $1000 за одну тонну, в то время как затраты на добычу составляли порядка 150-120 долларов за тонну. И даже сейчас, когда цены снизились до уровня 350-400 долларов за тонну, все равно этот бизнес остается достаточно высокодоходным, и поэтому интерес к этому сегменту эксперименты проявляют как российские компании, так и иностранные. Ну и по большому счету, коль скоро эти компании сфокусированы на поставку калийных удобрений на развивающиеся рынки, где спрос в первую очередь на еду и на сельхозскую продукцию будет расти, поэтому и Уралкалий, и Селенит в новой объединенной компании смогут заставить конкуренцию иностранным компаниям на экспортных рынках.
Суммарная рыночная стоимость компаний Уралкалий и Селенит составляет сегодня примерно 23 миллиарда долларов. Какое место по этому показателю она займет в своей отрасли в мире и какое в целом по России? Владислав Метнев, компания «Брокер Кредит Сервис».
Объединенная компания «Уралкалий» и «Селенита» будет иметь капитализацию, превышающую 23 миллиарда долларов. Достаточно крупный объем. Если сравнить, крупнейший производитель хлористого калия в мире – это канадская компания «Potash Corp». Капитализация у нее где-то 41 миллиард долларов. Соответственно, объединенная компания «Уралкалий» и «Селенита» займет третье место среди производителей калия в мире. Тот факт, что «Уралкалий» и «Селенит» как объединенная компания попадают в пятерку крупнейших по капитализации в мире в своем секторе – это очень важный результат. Что касается российского рынка, то объединенная компания займет 10 место по рыночной капитализации. Первое место – это «Газпром», дальше – это «Роснефть», «Сбербанк», «Лукойл». 9 место в России по капитализации занимает компания «Новолипецкий металлургический комбинат» с капитализацией 27 миллиардов долларов. 11 место – это «Северсталь» с капитализацией 17 миллиардов долларов.
Два крупнейших в России производителя калийных солей – «Уралкалий» и «Селенит», бывшие когда-то единым предприятием, объявили сегодня о предстоящем объединении.
Рубрику «Экономическая панорама» подготовил Сергей Синицкий. И в завершении этого информационного часа рубрика «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера обсуждает уличные акции протеста. Поводов за последние несколько дней скопилось немало. И субботняя акция националистов у Останкина, и митинг в поддержку арт-группы «Война», и беспорядки в Минске. Кроме того, блогеры продолжают вспоминать недавние события на Манежной площади и у Киевского вокзала. Многочисленные фотографии и видеоролики очевидцев наводят на мысль о присутствии провокаторов. Итоги блогерских расследований подводит Андрей Мальгин.
У милиции в любой тусовке, тем более проводящей митинги, есть свои люди. На Манежной не было инсценировок, там реально была страшная картина. Масштаб событий был неожиданностью для власти. При этом руководство милиции, как видно на видео, запросто общалось с организаторами беспорядков, которые были отнюдь не футбольными фанатами. Организаторов менты прекрасно знали, хотя я и не думаю, что они были в сговоре с ментовскими полковниками. Чтобы восстановить репутацию, менты пошли на ремейк событий на Манежке, инсценировали беспорядки на Киевской. Туда и был приведен имя информатора Лева. То, что им занимался именно отвечающий за связи с прессой полковник Бирюков, только подтверждает то, что вся масштабная инсценировка была рассчитана на внимание журналистов и только их. Все было слажено и удивительно ладно, как на съемках в Мосфильме. ОМОН, который нам прекрасно знаком по неадекватным действиям на Триумфальной, на этот раз работал как часы. Задержанные, не сопротивляясь, шли в автобусы, которые отходили от места событий с регулярностью метро. Лева, согласно плану, выкидывал зиги, чтобы журналистам было проще провести знак равенства между спортивными фанатами и нацистами, ведь раньше он стоял с фанатским плакатом на Манежке. Сообщения с места событий поражали воображение. Задержано 500, 700, 1000, 1500 человек. То, что на Киевской происходило что-то странное, совсем не похожее на то, что было на Манежке, заметили все.
Однако этим война компроматов на организаторов уличных акций не ограничилась. Малоизвестный пользователь WorldDisus выложил в своем блоге якобы копию заявки на грант, поданный общественным движением «За права человека» в фонд МакАртуров.
«Я стал обладателем интересных бумаг. Заявка на грант и факс договора, подписанного Пономаревым. Тут видно, что массовые мероприятия на Триумфальной площади – это просто одна из задач Пономаревской «За права человека». И получит он за это почти 300 тысяч долларов у американского фонда МакАртуров».
Даже беглый анализ документа позволил установить, что документ является фальшивкой, сделанной в графическом редакторе. Опровержение появилось и в блоге «Движение за права человека».
«Фальшивка изготовлена очень грубо. Цели ее очевидны. Это дискредитация правозащитников, недавно ложно обвиненных Путиным и Сурковым, в ответственности за беспорядки в Москве, а также искусственное создание улик, якобы указывающих на западные источники поддержки оппозиционных выступлений».
Американские блогеры в массе удовлетворены результатами голосования, состоявшегося в субботу в Сенате. С перевесом больше, чем в половину, сенаторы поддержали право открытых геев и лесбиянок служить в вооруженных силах США. Таким образом, Сенат отменил действовавшее с 1993 года правило «не спрашивай, не говори», согласно которому военнослужащим было запрещено признаваться в своей сексуальной ориентации, а командованию спрашивать о ней. Отмена этого правила значилась в качестве отдельного пункта в предвыборной программе президента Обамы. Автор блога The Daily Dish Эндрю Салливан подчеркивает важность момента.
«Мысли и чувства теснятся в моем сердце. Главным образом я, конечно, думаю о прошлом, о бесчисленных геях и лесбиянках, с честью служивших своей стране в вооруженных силах. Сегодня их день. Из них можно составить целый отряд, завоевавший в итоге право на открытость и равное со всеми достоинство. В отличие от афроамериканцев, подвергавшихся жестокой сегрегации, геев военнослужащих всего лишь принуждали скрываться за едва различимой извне решеткой обязательной нечестности и страдать от непроизвольного страха. Однако сейчас они испытывают ничуть не меньшее чувство освобождения. Как и первые солдаты-негры, геи сегодня впервые ощутили, что Америка и в самом деле их страна, потому что теперь они имеют возможность воевать и умирать за нее, не скрывая, кто они такие».
В связи с отменой «Не спрашивай, не говори» писатель и режиссер Митчел Барт выражает на портале Huffington Post не радость, а печаль.
«Не стоит прыгать от радости по поводу отмены закона, который вообще не имел права на существование. С этим законом мы опоздали на 17 лет. Мне кажется, суть не в том, что мы сейчас такие просвещенные, что позволяем геям и лесбиянкам служить своей стране, а в том, что мы так медлили с прекращением их дискриминации, единственным основанием которой было то, что они не такие, как мы».
Военный аналитик Дэвид Вуд предупреждает в блоге Politics Daily, что расслабляться защитникам прав геев и лесбиянок пока рано.
«Что случится после того, как Конгресс проголосовал за отмену «Не спрашивай, не говори»? Да ничего. В ближайшие месяцы, а возможно и годы, геи и лесбиянки все равно будут становиться объектами расследований и увольнений в случае признания своей сексуальной ориентации. Об этом говорят чиновники из Пентагона. И так будет продолжаться, пока Министерство обороны не приведет свою внутреннюю документацию в соответствии с законодательством США».
Рубрика «Сетевые разговоры», подготовленная Ольгой Серебряной, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущая Анна Качкаева вместе с политиком Владимиром Рыжковым обсуждают такие вопросы. Смена политического кода после беспорядка в стране. Какая политическая сила вышла на улицы? Можно ли считать критерием стабильности отсутствие протеста? Стоит ли участвовать в имитации политической конкуренции? Будут ли грядущие выборы в России похожими на состоявшиеся выборы в Белоруссии? А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Оксана Панье. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11805, 12015, 12025. Свободный информационный мир «Радио Свобода».